пятница.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 9 июля, пятница. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главная тема нашей программы. Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. Четверо осужденных в России за шпионаж в пользу стран Запада, по неофициальной информации, уже за границей. Госдума ужесточает закон о митингах и расширяет полномочия ФСБ. Общественная кампания против судебного преследования организаторов опальной выставки «Запретное искусство». Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Четверых заключенных из России, в том числе ученого Игоря Сутягина, осужденного на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу иностранных спецслужб, решено обменять на фигурантов последнего шпионского скандала, когда в США разоблачили и арестовали 10 агентов, работавших на российские спецслужбы. Известно, что граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. Но никакой официальной информации о четверых участниках обмена с российской стороны нет. Общественный комитет защиты ученых пытается следить за судьбой ученого Игоря Сутягина. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» ответственный секретарь комитета Эрнст Черный.
На самом деле подтвержденных фактов нет. Вообще проблема состоит из двух частей. Возвращение тех 10 человек из Соединенных Штатов, и здесь более-менее все понятно, потому что это связано с Соединенными Штатами. И вторая часть – это судьба тех людей, которые, и положение этих людей, которые должны быть доставлены в Европу для обмена на людей с американской стороны. Вот по второй части неизвестно вообще ничего. Вчера вроде бы появилось сообщение о том, что Сутягин оказывается уже в Вене, но эта информация не подтверждена. Но вот ситуация на сегодняшний день тоже является неопределенной. Они должны быть, наверное, в одно и то же время оказаться одни в России, а другие за рубежами России. Но сегодня вот ничего не говорят. Наши спецслужбы, они считают ненужным вообще информировать общество об этом.
Вместе с Игорем Сутягиным на обмен предназначены еще трое. Это Александр Запорожский и Александр Сыпачев, осужденные за шпионаж на 18 и 8 лет, соответственно, и бывший полковник Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году на 13 лет лишения свободы за сотрудничество со спецслужбами Великобритании. Вам что-нибудь известно об этих людях?
Ну, это люди, которые работали раньше в спецслужбах, и, так сказать, это свои люди у них. Из тех, о которых на протяжении многих и многих лет говорилось, и мы требовали освобождения, которых это ученые, из всех 7 человек, сегодня 6 осталось, единственное, Сутягин попал вот в этот обмен. Значит, это Валентин Данилов, Красноярск, который получил 13 лет за разглашение государственной тайны, которая не существовала вообще в природе. То есть, вообще, нужно сказать, что все дела, о которых мы говорили все время, это дела, сфабрикованные Федеральной службой безопасности. Безо всяких исключений. Дальше у нас идет Игорь Решетин и 3 человека, которые с ним осуждены. 4-й умер во время следствия. Значит, это Игорь Сутягин, это Михаил Иванов, это Визир, это Рожкин. Вот сегодня остается 6 человек за решеткой, судьба которых не решена, и несмотря на все наши обращения на протяжении многих лет, никаких действий не производится. Мы получаем какие-то издевательские формальные ответы, тем дело заканчивается.
Как вы думаете, почему именно Игорь Сутягин из вот этих 7 ученых-шпионов был взят для обмена?
Его выбрали только по одной причине, по-моему. Из всех наших так называемых шпионов, мы называем их шпионами, хотя там Решетин и Петьков, они обвинялись по другой статье, экспорт технологий двойного назначения, еще, как обычно, парашютные статьи, которые им приписывают, пришивают, это экономические различные там нарушения. Сутягин выбран по одной причине. Он в 2004 или 2005 году, я сейчас точно не помню, был объявлен политическим заключенным Amnesty International. Вот эта причина, почему из этого списка выбрали Сутягина.
В эфире «Радио Свобода» был ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Четверых заключенных из России, в том числе ученого Игоря Сутягина, осужденного на 15 лет лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу иностранных спецслужб, решено обменять на фигурантов последнего шпионского скандала, когда в США разоблачили и арестовали 10 агентов, работавших на российские спецслужбы. Эта тема сегодня возникла и на пленарном заседании Госдумы. Впрочем, вероятно, не эта тема станет там главной. И сейчас мы поговорим с нашим корреспондентом Данилой Гальперовичем о том, что же происходит в Госдуме. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как отреагировали депутаты на последние известия о шпионском скандале?
Можно сказать, почти никак. Очень короткая реплика была одного из депутатов, Сергея Иванова от ЛДПР, который сказал, что, по его мнению, представителю профильного комитета, видимо, по безопасности, стоило бы встать на защиту, он сказал сначала наших коллег, а потом, вернее, не наших коллег, а наших граждан, сказал Сергей Иванов, которых арестовали в США. И он сказал, и это довольно странно, что вообще реакция России очень напоминает ситуацию с Рихардом Зорге, это один из самых известных советских разведчиков, который в свое время, по словам Иванова, мог быть обменен на кого-либо, и Сталину доложили о том, что это можно, а Сталин ответил, какой такой Зорге, я знать не знаю, могу и справку показать, нет у нас такого. Ну, вот все вот это было не оставлено без комментария Борисом Грызловым, который председательствовал на заседании. Он сказал, что на следующий день после задержания в США 10 граждан с обвинениями в шпионаже МИД России заявил о том, что это граждане России со всеми вытекающими отсюда последствиями. И далее МИД прилагает все усилия для того, чтобы эти граждане были освобождены. Вот, собственно, весь обмен, который касался шпионов или тех, кого обвинили в шпионаже, а теперь уже и обменяли, на заседании Государственной Думы.
Конечно же, не шпионский вопрос составляет повестку дня сегодняшней Госдумы. Там несколько законопроектов, которые весьма интересны большинству россиян. Один из них касается митингов, ужесточения правил, другой — расширение полномочий ФСБ. Что еще, что уже можно сказать об этих законопроектах, о том, когда они будут рассмотрены или, может быть, уже началось?
Я буквально только что говорил с представителем президента России в Государственной Думе Гарри Минхом, который сказал, что, например, Дмитрий Медведев не возражает против принятия закона о расширении полномочий ФСБ. Это впервые, пожалуй, когда от представителя президента мы знаем позицию главы государства по этому закону. Во всяком случае, во втором чтении этот закон не претерпел каких-либо серьезных изменений, если только не говорить о том, что эти изменения, возможно, как в худшую, так и в лучшую сторону. Среди тех поправок, которые предлагается принять комитетом по безопасности, депутатам есть, во-первых, упоминание о том, что все эти предупреждения ФСБ будут обязательны к исполнению для граждан, но там и включается вроде как возможность обжаловать эти предупреждения в суде. Ну, а в законе, о котором вы сказали, который меняет порядок проведения митингов и демонстраций, есть действительно очень серьезные вещи. Например, там есть включение публичных акций с применением транспортных средств. Это, естественно, реакция на вот эти все акции с синими ведерками. И есть еще одна существенная деталь. Это то, что люди должны будут не находиться под какими-нибудь административными мерами для того, чтобы заявить о том, что они хотят провести какую-то акцию. Ну и, конечно, эти законы связаны между собой. Наблюдатели говорят о том, что власть очень серьезно реагирует на усиление митинговой и протестной активности российских граждан.
Спасибо, Данила. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Данила Гальперович. Сегодня на пленарном заседании Госдума рассматривает несколько важных законопроектов. Об одном из них мы поговорим подробнее далее в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве задержаны 6 активистов партии «Яблоко», которые собирали подписи против законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. В Пакистане при взрыве погибли 17 человек, около 100 ранены. Таковы новости к этому часу. We'll be right back. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. 10-й рок-фестиваль «Окна открой». Исторические параллели. Москва-Мюнхен, 812-914 годы. Программа Московского международного кинофестиваля «Перспективы». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14.07 на радио «Свобода». Продолжается «Свобода в полдень», и, как обещала, к сути некоторых законопроектов, которые сегодня рассматривает Госдума. Это, в первую очередь, законопроект в первом чтении поправки к закону, регулирующему порядок организации митингов, шествий и других публичных акций. Авторы законопроекта, депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России», утверждают, что поправки необходимы для улучшения координации работы властей и организаторов мирных митингов. Но у этого законопроекта есть и противники, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Разговоры о необходимости что-то менять в действующем законе о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в последнее время не прекращались. С одной стороны, выступали правозащитники и организаторы стратегии 31, заявлявшие о необходимости сделать закон более либеральным. Они требовали также, чтобы власти прекратили подменять уведомительный порядок проведения акций разрешительным. С другой стороны, все чаще можно было слышать жалобы чиновников и представителей правоохранительных структур на то, что митингующие мешают спокойствию граждан, подают заявки не вовремя и намереваются проводить свои акции не в тех местах. Чтобы решить этот спор, а заодно заполнить лакуны в законодательстве, регулирующем порядок проведения мирных собраний, трое депутатов Государственной Думы и предложили внести соответствующие поправки. Во-первых, предложено уточнить срок подачи уведомления о проведении акций и порядок проведения предварительной агитации, поясняет один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Сергей Марков.
Есть знаменитый анекдот, да, о том, что Юрий Михайлович Лужков наконец разрешил гей-парад в Москве и назначил его в день ВДВ у парка культуры и отдыха имени Горького. Чтобы таких ситуаций не было, власти должны по месту времени развести вот эти вещи. Ну, нормально 3 дня, но выяснилось, что иногда подают пятницу, так сказать, уже трудно что-либо сделать в пятницу после обеда. Ну, и поэтому 3 дня в законопроекте в нашем меняется на 3 рабочих дня.
Во-вторых, флешмобы автомобилистов теперь фактически приравниваются к митингам.
Автомобилизация идет ускоренными методами, и довольно много сейчас стали проводить митинги и демонстрации с использованием транспортных средств. А в законе, оказывается, вообще это никак не регулируется, вообще нет, лакуна полная. Поэтому общественные организации говорят: слушайте, мы можем вообще сделать все, что угодно, поскольку в законе это не запрещено. Поэтому мы просто добавляем везде и транспортные средства.
А кроме того, предполагается запретить подавать заявки на проведение публичных собраний гражданам, которых привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах и пикетах.
Есть не реальные, так сказать, общественные активисты, а такие рецидивисты-провокаторы, можно сказать. Они раз за разом организуют, подают акцию не для того, чтобы проводить митинг и демонстрацию, а для того, чтобы нарушать закон и провоцировать ситуацию. Но это ограничение прав тех, кто систематически нарушает эти права, оно, так сказать, тоже является такой достаточно общепринятой нормой.
Сказал депутат Госдумы, один из авторов поправок к закону Сергей Марков. Участники акции «Стратегии 31», созданной в поддержку 31-й статьи Конституции России, гарантирующей право на свободу собраний, предложенные поправки приняли на свой счет. Говорит один из постоянных организаторов акции 31 числа, член исполкома Левого фронта Константин Косякин.
Власть уже хочет и так, и по-хорошему, и по-плохому пытается выбить нас, чтобы не проводить вот эти акции 31 числа, которые на Триумфальной площади в 18 часов. Но у них ничего не получается. Они сейчас, естественно, голову ломают, как все-таки сломать это движение. Ну и они, естественно, видят, что вот этих вот руководителей, организаторов, которые подают заявку, чтобы выбить их, чтобы они не могли подавать заявку. И потому что мы попадаем, вот и я, и Эдуард, попадали под статьи, под административное правонарушение. Они, к сожалению, подводят нас под эту статью незаконно. И, естественно, если мы попали, то в следующий раз мы год не можем подавать. Значит, какие-то другие люди должны уже заявку подавать. И естественно, что власть уже будет с другими работать. И это, конечно, тоже ситуация для нас нежелательная. Вот тут я вижу самое настоящее грубейшее нарушение наших прав. По какому праву мы, например, кто подаем заявки, вдруг не имеем права подавать, если мы попали под административное право? Это никак не связано одно с другим. Заявка подается само по себе, административная само по себе. Это просто хамское, самое наше грубое нарушение прав, которое сейчас идет по всем фронтам. Власть проводит сюда, в данной ситуации, против населения страны. Они чувствуют, что у них уже почва уходит из-под ног, и обстановка накаляется.
Лидер народного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков убежден, поправки значительно осложнят жизнь активистам автомобильного движения.
За 3 года мы провели 10 всероссийских акций. Конечно, силовики отрабатывали различные методы пресечения этих акций, манипуляции, в том числе светофорами, разбивка там на группы, остановка, там разные были методы. И в конце концов, вполне логическим завершением вот такой борьбы с выступлениями массовыми, да, ну, которые все-таки проходили в рамках закона, потому что у нас не было никаких экстремистских ни действий, ни задумок и так далее, но тем не менее все это власть напрягала. Вот логическим завершением стали сегодняшние поправки законодательства, потому что налицо желание власти избыточно контролировать социальную активность как индивидуумов, так и социальных групп определенных, социальных, профессиональных. То есть понять власть можно, она пытается удержаться от раскачивания лодки, тем более, что много есть оппозиционных или псевдооппозиционных течений, в том числе достаточно маргинальных, которые готовы откликнуться на любую акцию, и формат этой акции, и последствия, они труднопредсказуемы. С другой стороны, есть 31-я статья Конституции, которая прямо говорит о том, что граждане имеют право мирно, без оружия, собираться и выражать свою волю, высказывать свое мнение по тем или иным поводам. То есть здесь, конечно, явные противоречия 31-й статьей Конституции, и чем это кончится, мне сложно сказать.
Единственная думская фракция, открыто выступившая против предложенного законопроекта, коммунисты, назвав поправки драконовскими и ущемляющими права граждан на свободу собраний, они заранее заявили о намерении голосовать против законопроекта, говорит член Совета фракции КПРФ в Госдуме России Анатолий Локоть.
Все вот эти меры носит характер антидемократический абсолютно, на то, чтобы сузить поле возможности для проведения массовых акций, акций протеста прежде всего. Но делается это в период кризиса, в период обострения социальных, политических противоречий. Ясно, зачем это нужно партии власти. В целом этот законопроект вводит в драконовские меры ужесточение явно на проведение массовых мероприятий. Поэтому мы будем против.
Впрочем, эксперты сомневаются в том, что ограничительные поправки остановят протестные настроения, отмечая, что в случае действительно массовых волнений и закон, и правоохранительные органы могут оказаться бессильны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Депутаты Госсобрания Башкирии приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий сына президента республики, бывшего гендиректора Башнефти Урала Рахимова, удовлетворив тем самым его собственное заявление. Российские газеты размышляют, означает ли это ослабление или, наоборот, укрепление позиции отца. С обзором публикаций на эту тему в сегодняшних газетах и мнением эксперта в студии обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Со ссылкой на источник, близкий к президенту Башкирии, «Ведомости» пишут, что Рахимов-младший уходит, потому что болеет, живет не в Уфе и в последние 3 месяца не был на заседаниях Госсобрания. Издание напоминает, что сын президента не смог вернуться и в компанию «Башнефть», в которой до 2009 года, когда контрольный пакет был куплен АФК-система, был гендиректором. На недавнем собрании ее акционеров он не был избран в совет директоров компании, хотя была договоренность, что он получит там место. Позиции президента Башкирии Муртазы Рахимова тоже не очень прочны. В июне на заседании Всемирного курултая «Башкир» Рахимов вместе с организаторами собрания раскритиковал Москву за несправедливую региональную политику, а после этого на центральных телеканалах стали появляться скандальные материалы, направленные против башкирских властей. Наиболее резкие выпады были направлены как раз против Урала Рахимова. По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, есть 2 версии ситуации вокруг Урала Рахимова.
Первая версия, то, что Муртаза Рахимов демонстрирует, что он услышал сигнал с федерального уровня, готов к компромиссам, готов к торгу, но, тем не менее, не хочет ни досрочно уходить в отставку, ни отказываться от сценария преемника. Поэтому он идет на уступки, понимая, что к Уралу Рахимову много претензий и публичных, и непубличных, но остается игроком. Вторая версия, менее выигрышная для Муртазы Рахимова, она показывает, что пришлось пожертвовать неприкосновенностью фактической, которую так или иначе статус депутата предоставляет, вне зависимости от формата формальных аспектов, и возможная конфронтация, которая будет идти у федеральной власти и Муртазы Рахимова, не будет сопровождаться какими-то обязательствами по неприкосновенности ближайшего окружения нынешнего башкирского президента.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о сложении полномочий Уралом Рахимовым. Как отмечает «Коммерсант», вчера Муртаза Рахимов подал в суд на «Российскую газету». Он считает, что фрагменты статьи Александра Сидреева «Башкирский парадокс», рассказывающие о коррупционных скандалах в республике, содержат несуществующие факты, а многие выражения создают негативный образ республики и лично президента. Ранее глава Башкирии подал в суд иск о защите чести и достоинства к телекомпании НТВ. Между тем, Собрание Башкортостана отказалось вчера рассматривать заявление к первым лицам российского государства с жалобой на федеральные СМИ, хотя, по информации независимой газеты, такое обращение активно готовилось. Накануне с подобной инициативой планировали выступить и башкирские единороссы. Кроме того, в день сложения полномочий Рахимова критика Москвы в республиканских СМИ резко прекратилась, рассказал «Ведомостям» башкирский оппозиционер Рамиль Бегнов. По его мнению, это может быть признаком договоренностей, достигнутых между Кремлем и Рахимовым-старшим, например, о добровольной досрочной отставке последнего. Возможно, на первом заседании осенней сессии Курултай уже придется голосовать за кандидатуру нового президента Башкирии, соглашается с предположением единоросс. Урал Рахимов не сможет поддержать его, а голосовать против тоже не захочет, не желая конфликта с федеральным центром. Рамиль Бегнов уверен, что решение судьбы Рахимова в руках федерального центра, у которого, в отличие от башкирского президента, есть для этого все ресурсы. Тем более, что большинство жителей республики разделяют позицию Москвы, и их симпатии далеко не на стороне Рахимова. Независимый напоминает, что на выборах 2003 года глава республики проиграл в первом туре и вышел победителем во втором, лишь при поддержке федерального центра. Уход президентского сына из депутатов мог быть своего рода жертвой Москве, возражает чиновник правительства. В таком случае, скорее всего, Муртаза Рахимов останется на посту до истечения срока полномочий в начале следующего года. Большинство претензий федерального центра касается именно Рахимова-младшего, полагает собеседник «Ведомостей». А источник независимый в Госдуме сообщил, что башкирские власти ведут торг с федеральным центром о преемнике. На третьем всемирном Курултае Башкир было твердо заявлено, что варяга республика не примет, и этот тезис башкирские депутаты намерились подтвердить в своем обращении к первым лицам государства. Однако, как видим, с его обнародованием они потом решили повременить. Представители местной элиты пришли к выводу, что башкирский президент тем самым поменял тактику в отношениях с федеральным центром.
Валерия Шабаева прочитала все публикации в сегодняшней прессе, которые посвящены политическому будущему главы Башкирии. Ну а сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей «Время гостей» на радио «Свобода» ведущий Виталий Портников. Каковы варианты развития российско-украинских взаимоотношений? В программе участвует директор по внешней политике неправительственной организации «Международный центр перспективных исследований Украины» Игорь Жовкова. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на радио «Свобода». Ну а сразу после выпуска новостей. МИД России и Госдепартамент США подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 арестованных США по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Об этом далее в программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны 6 активистов партии «Яблоко», которые собирали подписи против законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Законопроект рассматривается сегодня в Госдуме во втором и заключительном третьем чтении. Соединенные Штаты депортировали из страны всех 10 арестованных в конце июня по подозрению в шпионаже в пользу России. Ранее МИД России и Госдепартамент США подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 российских агентов на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. В Москве сегодня пройдут похороны 6 детей и воспитателей, утонувших в среду во время купания в Азовском море. Вчера их тела были доставлены из Краснодарского края. Все расходы по организации похорон взяло на себя московское правительство. В пакистанском округе Махманд на границе с Афганистаном при взрыве осуществленным смертником погибли не менее 17 человек, около 100 ранены. Делегация Соединенных Штатов внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением нападения на южнокорейский корвет «Чхонан», потопленный в марте в Желтом море. Находящийся в тюрьме кубинский диссидент Гильермо Фаринос завершил голодовку, которую он держал с февраля. Решение об этом Фаринос принял после того, как правительство Кубы объявило намерение освободить более 50 политзаключенных. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности начать переговоры с Соединенными Штатами и другими странами Запада по вопросу о ядерной программе Тегерана, если будет выполнен ряд условий. В Италии проходит забастовка журналистов. В пятницу не выйдет большинство общенациональных газет. Причина забастовки – обсуждение в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов, следствие полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. В Боснии проходят мемориальные мероприятия в связи с 15-й годовщиной массового убийства мусульман в Сребренице войсками боснийских сербов. На волнах Радио Свободы вы слушали сводку последних известий.
В Москве 12 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». МИД России и Госдепартамент США подтвердили договоренность спецслужб двух стран об обмене 10 арестованных в США по подозрению в шпионаже в пользу России на 4 осужденных в России по обвинению в шпионаже в пользу стран Запада. Накануне федеральный судья Кимба Вуд в Нью-Йорке распорядилась немедленно депортировать из Соединенных Штатов всех 10 арестованных по подозрению в шпионаже в пользу России после того, как они признали свою вину. Как все происходило и что думают о произошедшем американские эксперты, об этом в сюжете, который представляет Юрий Жигалкин.
10 обвиняемых в оранжевых тюремных робах, в наручниках были введены в зал суда, усажены на скамейки, обычно отведенные присяжным. Адвокаты каждого из них поместились перед подсудимыми. На вопрос судьи Кимбы Вуд, согласны ли они с условием досудебного соглашения, согласно которому они признают вину в том, что они действовали в США как незарегистрированные агенты России, один за другим подсудимые ответили утвердительно. Из секретов было вскрыто на суде совсем немного. Например, настоящие имена 5 агентов. За англосаксонскими псевдонимами скрывались Владимир и Лидия Гурьевы, Андрей Безруков, Елена Вавилова и Михаил Васенков. Из уст подсудимой Вики Пилаес, гражданки Перу, стало известно, что предлагает Россия, работавшей на нее иностранке. Российское гражданство, квартиру в Москве, $2000 ежемесячной пенсии, возможность поездок в Перу и визы для ее детей. Судья быстро завершила слушание, приговорив десятку к уже проведенному за решеткой сроку, лишив их заработанного в Соединенных Штатах состояния, включая недвижимость, и запретив им зарабатывать на продаже прав на экранизацию или билетризацию своей истории. Любые гонорары причитаются американскому государству. Представитель американской прокуратуры заявил, что такой исход дела, согласие суда на признание российскими агентами своей вины по одному пункту и обмен десятки на 4 россиян, отвечает национальным интересам США. Тем не менее, демонстративное сворачивание дела, несмотря на то, что лишь несколько дней назад американская прокуратура обещала представить новые данные о незаконной деятельности обвиняемых, добавила, на взгляд наблюдателей, яркий штрих к крайне необычной шпионской драме. Слово Яну Рунову.
Дэвид Вайс, один из ведущих авторов документальных книг о разведке и шпионаже, на вопрос, о чем говорит нынешняя шпионская история, ответил. Мне это напоминает времена Холодной войны, когда практиковался обмен шпионами. Правда, шпионы тогда были другого уровня. Вспомним хотя бы Рудольфа Абеля, выдававшего себя за бруклинского фотографа-художника, которого обменяли на Гэри Пауэрса, пилота разведывательного самолета У-2, сбитого над территорией СССР. Их обменяли на Берлинском мосту в 1962 году. Вы сказали о другом уровне. Что это значит? Судя по всему, нынешняя группа ничего такого не узнала. Раз им не было предъявлено обвинение в шпионаже, значит, у Федерального бюро расследований не было доказательств, что эти люди получили доступ к государственным секретам. К тому же ситуация сейчас особая. Администрация президента Обамы взяла курс на перезагрузку американо-российских отношений, а тут вдруг российские шпионы. Что с ними делать? Что делать с Анной Чапман, которая будто персонаж из шпионских комедий типа «Из России с любовью» или фильмов о Джеймсе Бонде? Стоит ли ради того, чтобы посадить десяток таких российских агентов за решетку на много лет, портить отношения с Москвой? Так что за обменом стоят политико-дипломатические интересы. Многим непонятно, почему Россия забросила к нам столь карикатурные персонажи, как Анна Чапман. Думаю, сработала психология рыбака, который забрасывает удочку в надежде вытащить не рваный сапог, а большую рыбу. Вот на что они надеялись. О самой идее обмена говорит Чарльз Пинк, эксперт по делам разведки и промышленного шпионажа из исследовательской Джорджтаунской группы в Вашингтоне. Я не против обмена в принципе, но меня удивляет неравноценность обмена. Я понимаю заинтересованность в этом политических, дипломатических и даже разведывательных кругов, но мы получаем российского ученого, отсидевшего много лет в ужасных тюремных условиях, а взамен предлагаем российских агентов, арестованных 2 недели назад. ФБР потратила на их разоблачение около 10 лет. На это ушло много денег и много труда. Не слишком ли поспешно согласились мы на обмен, на котором так упорно настаивала российская сторона? Почему российские власти хотели как можно быстрее вытащить своих агентов до того, как начнется судебное расследование, на котором секреты российской разведки могли стать широко известны? Американские официальные лица подтвердили, что двусторонние переговоры об обмене начались вскоре после ареста 10 российских агентов. Политические обозреватели указывают на чисто личную проблему, которую теперь придется решать некоторым шпионским парам. Дети, которые живут в Америке несколько лет, ходят в американскую школу, дружат с американскими детьми, захотят ли они уехать в Россию, которую плохо знают? С такой проблемой сталкивались многие так называемые «возвращенцы». Многим пришлось вернуться в Россию, оставив детей в Америке.
Наши коллеги из США Ян Рунов и Юрий Жигалкин по поводу решения американского суда депортировать в Россию 10 человек, признавшихся в работе на российские спецслужбы, в обмен на 4 осужденных в России за шпионаж в пользу западных стран. Как сообщила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова, Дмитрий Медведев подписал указы о помиловании Александра Запорожского, Геннадия Василенко, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается «Свобода в полдень». Радио «Свобода» в своих информационных программах представляет цикл «Новые лидеры». Этот спецпроект нашей радиостанции и сайта «свободанews.ру» посвящен тем, кто успешно борется за свои права и в начале 21 века действует в духе перестройки. Так вот, в истории противостояния правительства Москвы и москвичей был один самый громкий случай, когда жители заставили чиновников отнестись к ним с уважением. Он произошел в московском поселке Южное Бутово. Московские чиновники решили застроить его многоэтажками, а жители бутовских частных домов выселить из поселка, в том числе с помощью ОМОНа. Жители защитили свои дома от сноса и добились того, чтобы их переселяли в квартиры на выгодных для них условиях. Лидер этих людей, пенсионер Владимир Жирнов, рассказывает о нем корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Домик Владимира Жирнова в Южном Бутове – типичная дачная постройка. Несколько яблонь, огород, во дворе большая собака с коротким именем Джек. Но напротив этого дома – многоэтажное здание, построено недавно. Такими, по замыслу московских чиновников, должны были застроить всю территорию поселка Южное Бутово. Соответствующее распоряжение в 2004 году подписал мэр Москвы Юрий Лужков. После этого жители пытались выселить с помощью ОМОНа, но не удалось. Они создали инициативную группу, защитили дома от сноса и добились того, чтобы их переселяли в квартиры со всеми удобствами. Сопротивление жителей возглавил пенсионер Владимир Жирнов.
В Бутово прислали сюда ОМОН. Против вас безоружные, полностью экипированные бойцы, которые тренируют для борьбы с бандитами, террористами, с вооруженными.
Каждый день могли прийти к тебе судебные приставы. С милицией, с ОМОНом. Если бы не было Жирнова здесь, тогда бы здесь всех выкинули. Но это же ненормально, что в речнике вот не было Жирнова. И выкинули всех. А как вы моральный ущерб людям возместите? Его невозможно возместить, понимаете? Вы здоровье мое вернете? У нас сколько людей раньше времени ушло из жизни. Как вы их вернете? Неправильная политика. У меня не хватает лично ума, чтобы понять, почему кто-то принял такую норму права, что человека можно выселить в никуда. Государство должно заботиться и об убогом, бедном, несчастном, и о богатом то же самое. Мы все граждане. А здесь получается, у кого деньги, тот построил себе избушку лубиную, а у кого нет, живи в ледяной. Она растаяла, и ты оказался на улице. Вот и все. В чуме, как эскимос.
Дом Владимира Жирнова построен около века назад. Когда-нибудь его, вероятно, придется покинуть. Жителям удалось добиться выгодных для себя условий переселения в квартиры, но саму застройку поселка Южное Бутово отменить не удалось. Владимир Жирнов говорит, что уйдет отсюда последним, прямо как капитан тонущего корабля.
Я привык жить на земле, в своем доме. А главное, я здесь проживу минимум на 10 лет дольше, чем в квартире. Меня лично они отсюда переселят при одном условии. Когда мне дадут участок, построят мне дом, чтобы я смог переехать туда достойно, красиво, а не как беженец, беглец. А так нет, я умру в этом доме. Это моя земля. Здесь родились и выросли мои предки, они ушли в эту землю. Когда власти пришли и сказали, катись отсюда, да еще здесь абсолютно никакой нет правовой базы, чтобы я отсюда ушел. Внутренние чувства, которые спали у меня, проснулись. Память о предках, чувство собственного достоинства. Царь-батюшка проводил правильную жилищную политику, когда давали не компенсацию, а подъемные льготы, и люди ехали осваивать, обживать Дальний Восток. Потомками этих людей я работал во внешторге.
Под внешторгом Владимир Жирнов имеет в виду Академию внешней торговли. Здесь он учился после армии, чем очень гордится. Говорит, что именно там стал дипломатом. Эти навыки пригодились в общении с московскими чиновниками. Само общение началось еще 20 лет назад. Тогда еще местный горком собирался поселок Южное Бутово застроить домами. Мало что изменилось за эти годы, констатирует Владимир Жирнов. За исключением, пожалуй, одного. Умных людей на руководящих должностях стало меньше.
Во времена перестройки до 91 года на ключевых постах везде находились профессионалы.
Сейчас Владимир Жирнов предъявляет претензии судьям. Далеко не все, как он убедился, профессиональны.
Конституция у нас хорошая. Я ее не один раз читал. Если бы мы с вами жили по Конституции, и законы все соответствовали конституционным нормам, я был бы очень рад и доволен. Сказал, я живу в прекрасной стране. У нас говорят одно, делают у нас почему-то другое. Кто делает? Должностные лица, не народ. Гарант есть у нас в Конституции. Вот это его работа. Он обязан следить за соблюдением Конституции и федеральных законов. У него для этого есть аппарат. Возникает спор, имущественный спор. Во-первых, первое, что надо, чтобы были независимые суды. Сейчас их нет. Люди недовольны решениями судов. Возникает, у нас есть общественная палата. Есть у нас депутатский корпус. Почему не пригласить их, не создать комиссию независимую? Третейский суд. Он начинает разбирать этот спор между гражданами и властью. Борьба наша в поселке Бутово показала. Мы стали бороться против коррупционной системы власти города Москвы. Жилищное строительство не является основанием для изъятия земельных участков для государства. А судья принимает решение выселить жителей поселка Бутово без предоставления другого жилого помещения. Вы что, читать не умеете? Или вы не хотите? Под гипнозом судьи московские находятся, понимаете? Под чьим вопрос? Тогда, значит, кому-то надо их разгипнотизировать. Это не идеально, это нормальный метод, когда власть приходит к людям и советуется.
Кроме соблюдения Конституции, у Владимира Жирнова есть и более абстрактные пожелания.
Взаимопонимание, доверие возникает тогда, когда моральные ценности выше материальных. И все мудрецы известные тоже были небогатые люди.
Владимир Жирнов говорит, в дачных домиках жить намного полезнее. Кажется, если бы он был мэром, то вместо многоэтажек строили бы поселки. Может быть, еще построят. Владимир Жирнов в своих дипломатических успехах уверен. В истории противостояния правительства Москвы и москвичей был один самый громкий случай, когда жители заставили чиновников отнестись к ним с уважением. Это произошло в московском поселке Южное Бутово. Чиновники решили его застроить, а хозяев частных домов выселить в том числе с помощью ОМОНа. Жители организовали инициативную группу, защитили свои дома от сноса и добились того, чтобы их переселяли в квартиры на выгодных для них условиях. Их лидер – пенсионер Владимир Жирнов. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Граждане России, арестованные в США по подозрению в шпионаже, депортированы на родину. В Москве сегодня пройдут похороны 6 детей и воспитателя, утонувших в среду во время купания в Азовском море. В Москве задержаны 6 активистов партии «Яблоко», которые собирали подписи против законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Находящийся в тюрьме кубинский диссидент Гильермо Фаринес завершил голодовку, которую он держал с февраля. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Шпионский скандал близок к завершению. Последние штрихи к обмену между Россией и США.
Комментарии экспертов.
Юрист Елена Герасимова о новациях в трудовом законодательстве.
Право автора.
Перекресток. Журналист Валерий Панюшкин о квестах для трудных детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И далее новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Общий кредитный портфель российских банков без учета государственного Сбербанка увеличился за июнь на 2%, в том числе объем кредитов частным лицам вырос на 1,2%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов. Месяцем ранее общий рост банковского кредитования составил 2,6%, а потребительского – 1%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июне выросли на 46%, а за 6 месяцев на 3% к уровню таких же периодов 2009 года, составив к началу июля 790,5 тысяч штук, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Вместе с тем, еще в январе-мае в стране было отмечено падение продаж автомобилей в этом сегменте рынка на 5% в годовом исчислении. Формирование в России целевых дорожных фондов начнется с января 2011 года, сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта страны Анатолий Чебунин. Решение о воссоздании в стране бюджетных фондов, предназначенных для ремонта и строительства автомобильных дорог и ликвидированных около 10 лет назад, было принято в конце мая. По планам они будут образованы как на федеральном, так и на региональном уровне. Комиссия правительства России по иностранным инвестициям в августе может принять решение по сделке между французской компанией Danone, одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания, и российской компанией Unimilk, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. 18 июня Danone и Unimilk подписали соглашение об объединении бизнеса по выпуску молочных продуктов в России и странах СНГ. Планируется, что доля французской стороны в новой компании составит 57,5%, остальные акции получат акционеры Unimilk. Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны, установленную на уровне 1% годовых, минимальном значении за все время своего существования с 1999 года. Последний раз банк менял эту ставку в мае 2009 года, снизив ее с 1,25%. Действующая ставка в США сейчас установлена в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии на уровне 1/10, а в России 7,75% годовых. Курс доллара на сегодня 30 рублей 95 копеек, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 16 копеек. По сравнению с четвергом он подорожал на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». В Петербурге в 10-й раз прошел крупнейший на северо-западе России рок-фестиваль под названием «Окна открой». О том, как он проходил в 10-й юбилейный раз, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Главная цель, которую преследует рок-фестиваль «Окна открой», это поиск молодых талантливых музыкантов. В этом году жюри фестиваля, представители звукозаписывающих студий, рок-музыканты, продюсеры и музыкальные критики отобрали из 1500 заявок около 30 лучших молодых групп. Говорит один из лидеров группы «Аукцион» Олег Гаркуша.
Конечно, очень приятно, что 10 лет фестиваль «Окна открой», они функционируют. И приятно еще то, что группы, которые играли у нас на окнах, в свое время уже стали достаточно популярными. Это и Король и Шот, и Пилот, и Биллис Бенд, и там много коллективов, которые проходили прослушивание. Практически у нас голосование было полное, это группа «Точь-в-точь», это всем понравилось, без исключения. Еще в группе «Продам Бет», допустим, о молодежи, да, очень много молодых исполнителей. Там у них девочка играет 16-летняя на барабанах, ну просто вообще крутизна полнейшая. Так что талантов много.
Рок-музыка противостоит не только официозной попсовой культуре, культуре, но и официозному городскому быту, помпезным городским праздникам, часто оборачивающимся банальным свинством и горами мусора, считает поэт, писатель, музыкант группы «Санкт-Петербург» Владимир Рикшан.
По своей сути, рок-музыка – это городской фольклор. Он вырастает из так называемых народных масс, из того гражданского общества, которое мы никак построить не можем. И жюри, которые с важным видом, мне даже неудобно, что я в жюри уже сижу, вроде какой-то такой чиновник получается музыкальный. Но все равно это все люди, так или иначе, тоже выросшие из этих народных музыкальных масс. И главное, что этот музыкальный процесс не прервался, что эта народная современная музыка живет и так иначе развивается, несмотря на то давление правительственное, как ее называют, попсы. Фестиваль «Окна открой», как мне кажется, единственный в стране фестиваль, который является держателем традиции, связанный со становлением такого явления, как ленинградская рок-музыка. А ленинградская рок-музыка – это одно из ярчайших проявлений культуры нашего города. По инерции в значительной степени Петербург остается столицей этого музыкального жанра, а без подобного фестиваля удержать это столичное первенство будет, наверное, невозможно.
На уникальности фестиваля настаивает его генеральный продюсер Евгений Мочулов.
Другие фестивали все-таки построены в основном на звездах. И крылья там, и нашествия там, и прочее. Если стоит на нашествии сцена там для молодых групп где-то там в полкилометре, пока туда бежишь. А чем он еще вот в этом году привлекателен? Тем, что у нас три сцены рядом. То есть, пожалуйста, на улице, в зал вошли, оформленный концертный зал с очень мощным аппаратом по райдеру ДДТ. То есть там 250 киловатт света, 200 киловатт звука, огромные три экрана больших, еще одна сцена в фойе, где такие артисты, как Башаков, Комаров, ну и, соответственно, молодежь такая, ближе к авторской песне. Плюс там художники, мяки, как у нас обычно. Ну и 10 лет, очень-очень интересная картина.
Весьма пессимистически настроен владелец компании «Кард Медиа», директор студии звукозаписи «Антроп», продюсер Андрей Тропила.
Один несчастный этот фестиваль. Естественно, это капля в море или там вопль вопиющего в пустыне. Борис Гребенщиков пел это как мальчик с пальцем, но дыр в той плотине не счесть, то есть заткнуть не удастся. Просто хоть как-то, хоть где-то, я думаю, что главная ценность русских людей – это как раз колоссальная талантливость, масса самородков. И вот они бьются. Еще Петербургу более-менее повезло. У нас есть клубная жизнь, которая, в общем-то, так или иначе дает возможность хоть как-то дышать через тоненькую трубочку там. Я эту рок-культуру и создавал. Я вижу, как она смешивается с грязью. Извините, пожалуйста, стараниями власть имущих, потому что гораздо удобнее управлять быдлом. Я прекрасно понимаю. Вот это слабый такой ответ. Мы пытаемся дать молодежи какой-то выход.
Подробнее о рок-фестивале «Окна открой» Татьяна Вольская рассказывает сегодня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» в 14 часов 7 минут по московскому времени. Ну, мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в Москве вечером пройдет митинг в поддержку организаторов выставки «Запрет на искусство». Один из авторов идеи выставки Юрий Самодуров, а также ее куратор-искусствовед Андрей Ерофеев, попали под суд за разжигание религиозной вражды. На выставке «Запрет на искусство» в 2006 году они собрали и представили экспонаты, изъятые из экспозиции музеев, из-за того, что эти предметы искусства интерпретировали религиозную тематику или испытывали на прочность массовое представление о морали и прекрасном. За такую вот выставку Самодурову и Ерофееву грозит реальный приговор. В России и за рубежом развернута общественная кампания в их защиту. С подробностями Елена Поляковская.
Российские художники и деятели искусства уже обратились к президенту Медведеву с просьбой прекратить дело против организаторов выставки «Запрет на искусство» Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова. В обращении говорится, что обвинительный приговор станет приговором всему российскому современному искусству и еще одним шагом к введению культурной цензуры. Ранее прокурор потребовал для обвиняемых 3 года лишения свободы, и этот срок показался чрезмерным даже руководителю пресс-службы Московской патриархии Владимиру Вегелянскому. По мнению художника Дмитрия Врубеля, дело Ерофеева и Самодурова пугает не сутью самого конфликта, а тем, что государство фактически поддерживает в споре одну из сторон.
На мой взгляд, происходящее не более чем идеологический или эстетический спор, идеологический или эстетический конфликт. И есть одна эстетическая позиция, есть другая эстетическая позиция, есть одна идеологическая позиция, есть другая идеологическая позиция. И это абсолютно нормально. Абсолютно нормально, что есть огромное количество людей, которые ненавидят современное искусство. Это не только в России, во всем мире. Любое новое экспериментальное сначала ненавидят, потом убивают, через несколько лет принимают. Другое дело для меня лично самое странное сначала, а потом страшное в этом деле, что государство заняло одну из позиций в этом идеологическом и эстетическом споре, другую позицию уже назвав уголовным преступлением.
По словам бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова, одной из принципиальных задач для организаторов выставки «Запрет на искусство» было отстоять право искусствоведов и художников на собственное видение современного искусства.
Это выставка, поднимающая громадные проблемы. Ее подоплека, это для меня, как для директора музея Сахарова, это был поставить заслон институциональный на пути, отстоять право музея Центра Сахарова и других учреждений светских культуры показывать те работы, которые сами кураторы, сами искусствоведы, сами художники считают настоящими произведениями современного искусства, независимо от любых внешних оценок.
Дело против Ерофеева и Самодурова имеет явную политическую подоплеку. Так считают не только организаторы выставки «Запрет на искусство», но и те, кто их поддерживает. По мнению искусствоведа Андрея Ерофеева, процесс показательный, и у него есть и заказчики, и исполнители.
Конечно, сказать, что картина полностью раскрылась этого дела, нельзя. Собственно говоря, так и непонятно, кто является его заказчиком. Но то, что это политическое, сфабрикованное дело, которое не имеет ничего общего с демократическим правосудием, это, по-моему, всем понятно. Но кто является заказчиком этого идеологического процесса, пока сказать нельзя. Но можно сказать со всей определенностью о том, кто является его исполнителем. Движение «Народный собор». Это движение возникло не полных 10 лет тому назад из остатков расформированной неофашистской партии РНЕ и прочих других националистических движений.
Брат Андрея Ерофеева, известный писатель Виктор Ерофеев, уверен, что процесс против организаторов выставки «Запрет на искусство» имеет много схожего с судом над Ходорковским.
Сегодня, в июле 2010 года, еще не все потеряно. И, как видите, раздаются и со стороны православной церкви призывы к милости падшим. И министр культуры Александр Алексеевич Авдеев тоже протянул руку обвиняемым. И, конечно, уж я не говорю про внероссийские эмоции, но все равно как суд над Ходорковским, так суд над Андреем и Юрой — это показательные суды. Собственно, я считаю, что суд над Андреем и Юрой — это такой же суд, как над Ходорковским, только не по экономическим, а по идеологическим преступлениям.
О том, что процесс по делу о выставке «Запрет на искусство» является нарушением свободы слова, ранее заявил Европейский культурный парламент. Кроме того, за тем, как развиваются события, внимательно следят и правозащитные организации, и мировые средства массовой информации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы, ведущий Виктор Лизунков. В каком направлении движется модернизация МВД и возможно ли она вообще? В программе эту тему обсуждают экс-майор, лидер движения «Белая лента» Алексей Дымовский, правозащитник, член рабочей группы по разработке концепции нового закона о милиции Борис Пустынцев и другие эксперты. Час прессы сегодня в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это невозможно поверить, просто невозможно поверить. Получилось даже лучше, чем
если
мы ожидали.
Если это будет честное и нормальное расследование, то
бояться нормально нечего. Требовать отставки правительства в любой демократической стране может и должно происходить.
В крови этих воспитателей алкоголь обнаружен.
Каждый из обвиняемых согласился с предъявленным обвинением в сговоре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».